Доктор Крейг Киннер, Деяние, лекция 15. Деяние 13.15. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это 15-е занятие главы 13, 15 Деяний. На последнем занятии мы представили проповедь Павла и его речь в синагоге Писидийской Антиохии в 13 главе Деяний. Теперь мы собираемся рассмотреть некоторые особенности речи, очень кратко представляя некоторые из них. Как и в случае с речью Стефана, это будет изложение священных писаний, показывающее, как вся история Израиля реализуется и указывает на пришествие Иисуса. Это будет иметь большое значение. Помните, в 24 главе Евангелия от Луки Иисус рассказывает Клеопе и другому человеку по дороге в Эммаус из священных писаний, рассказывая о своей собственной миссии. Позже, в 24 главе Евангелия от Луки, он объясняет всем своим ученикам свою миссию, как в священных писаниях говорится о его смерти и воскресении, а также об их миссии провозглашать благую весть всем народам. И вы говорите: «Ну, мне бы хотелось побывать там». О каких местах Писания он говорил? Что ж, я думаю, Луке не нужно рассказывать нам в 24 главе Евангелия от Луки, потому что в некоторых из этих речей в Деяниях нам ясно показано, какими были некоторые образцы и какие подходы позволили нам увидеть Иисуса. В Ветхом Завете. В главе 13, стихи с 17 по 19, он говорит о 450 годах. Это если сложить все числа, не допуская перекрытия. Исторически сложилось так, что совпадения могли быть, но он просто придерживается текста. Он разговаривает с людьми, знающими тексты, которые не знают археологии и всего такого, чего он тоже не знал бы. Глава 13, стихи с 27 по 29, те, кто осуждал Иисуса, тем самым исполняли священные писания. Здесь мы снова имеем то, что мы часто видим в качестве темы в Деяниях Луки. Вы видите это уже во второй главе, в 23 стихе, где казнили Иисуса. Они использовали руки нечестивых людей, этих язычников, но это было исполнением предопределенного Божьего замысла. Итак, Бог настолько суверенен, что может работать даже через человеческое непослушание для достижения своих целей и своего плана. Они имели в виду это во зло, но Бог имел в виду это во благо. И иногда Он будет делать это в нашей жизни. Люди будут иметь в виду зло, но у Бога есть цель, благодаря которой Он может творить добро. Это не значит, что Бог велел им сделать что-то злое, но у Бога есть свои способы совершать дела для нашего вечного блага, и часто даже в течение нашей жизни Он творит что-то во благо, даже если мы не всегда видим это в данный момент, но Он заслуживает доверия. Таким образом, они исполнили священные писания, осудив его, особенно Лука, возможно, имеет в виду 53-ю главу Исаия, которая цитируется еще в 8 главе Деяний. Также псалмы праведного страдальца, такие как Псалом 22 и Псалом 69. Эти псалмы цитируются в Евангелиях и в Деяниях. В 13 часов 33 минуты он цитирует 2 псалом и 7 стих, о которых можно упомянуть уже в «Голосе с небес» в 3 главе Луки. Псалом 2, 7 говорит, что это Сын Божий. «Ты мой Сын сегодня. Я породил тебя». Это был интронизационный псалом. На Древнем Ближнем Востоке иногда издавались подобные указы, как способ прославить божественного царя. Что ж, еврейский народ не прославлял своего царя как божественного, но они признавали, что их царь был установлен Богом. В свитках Мертвого моря этот псалом применяется к возведению на престол Мессии, окончательного царя, которому подчинятся народы, что является наиболее полным выражением того, что мы имеем во втором псалме. Вечная династия Давида в конечном итоге осуществилась, особенно в служении Иисуса. В 13 часов 34 минуты он цитирует Исаию 55:3, который вы можете связать вместе, потому что это псалом о сыне Давидовом. Это также связано с обещанием, данным Давиду. Будущая надежда Исаии в Исаии 55:3 связана с обещанием, данным Давиду. Далее он цитирует не 4 стих, а 4 стих из 55 главы Исаии, который, несомненно, знал Павел, и, вероятно, знал бы Лука, и, возможно, некоторые из слушателей Луки тоже вспомнили бы. В Исаии 55:4 далее в этой главе говорится о надежде для язычников, которые действительно вскоре начнут надеяться. Он продолжает в стихах с 35 по 37. Говоря о святости в Исаии 55:3, он цитирует Псалом 16 часов 10 минут в соответствии с еврейским герменевтическим принципом Безера Шавуа, где можно связать тексты, основываясь на общем ключевом термине. Его аудитория оценит это в проповеди в синагоге. Псалом 16 уже цитировался во второй главе Деяний в связи с воскресением Иисуса. Итак, мы видим некую преемственность в апостольском послании, основанном на Священном Писании. Псалом 16 гарантирует, что предмет обещания Давида никогда не сгниет. Итак, вы посмотрите на вторую главу, стихи с 25 по 28, Петр объясняет: «Мы знаем, что Давид не только умер, но и разложился. Его могила находится среди нас по сей день». В Иерусалиме было несколько гробниц, которые, по крайней мере, считались теми гробницами, которые были известны в первом веке, о которых говорит Иосиф Флавий. Археологически у нас есть несколько гробниц, но в любом случае его могила находится с нами по сей день. Все знали, что Давид умер. Итак, он говорит, что это относится не к самому Давиду в буквальном смысле, а к потомку Давида, Давидову Мессии. Знаете, Иезекииль может говорить о том, что Давид будет царствовать в будущем, но на языке Исаии это сын Давида, потомок Давида. И переходя к 13 часов 41 минута, здесь он цитирует Аввакума 1:5 и предупреждает: «Не уподобляйтесь тем, кто не обращает внимания на это сообщение». А в контексте Аввакума 1:5 говорится о предстоящем суде над халдеями в 1:6. В контексте он говорит, что это приближающийся суд. Итак, если вы не обратите на это внимание, вы окажетесь под судом Божьим. Интересно, что Аввакум продолжает говорить о том, что только праведный остаток устоит и выживет благодаря вере, Аввакум 2:4. Здесь этот принцип был применен к вынесению окончательного приговора. Он не цитирует здесь Аввакума 2:4, но из собственных писем Павла мы знаем, что он любил цитировать Аввакума 2:4. Итак, мы получаем здесь лишь краткое изложение его послания. Но когда Павел говорит здесь об Аввакуме 1:5, он, вероятно, имеет в виду более широкий контекст. И в этом случае он, возможно, также более подробно разъяснил этот контекст. В стихах 42 и 43 мы видим, что богобоязненные язычники с радостью слышат его, потому что Павел возвещает им благую весть, и эта благая весть является хорошей новостью и для них. Многие язычники с большим интересом посещали синагоги. Это продолжалось даже в IV веке. На это жалуется Иоанн Златоуст. Вы можете делать то, что делали некоторые люди, посещать синагоги, а также посещать церковь, но он жаловался, потому что некоторые люди находились под влиянием какого-то учения, которое противоречило христианскому учению. В любом случае, в 13 часов 44 минуты, народу придет много. А на следующей неделе, говоря с некоторой гиперболой, потому что они не поместились бы все в одной синагоге или даже все прямо перед синагогой, но Лука с некоторой гиперболой говорит, что, по сути, появляется весь город. Что ж, когда известные ораторы, например, Дион Златоуст в конце первого, начале второго века, приезжали в город, большая часть города выходила послушать этого человека. И Павел провозгласил действительно великое послание. Слух о новом спикере в синагоге быстро распространился. В терминах язычников его можно было бы назвать великим ритором и оратором или великим философом, потому что он несет то послание, которое заботило философов. Иногда они говорили о космологических проблемах, но также говорили и об этических проблемах и так далее. Религия в первую очередь не занималась этикой. Речь шла о ритуалах в греко-римском мире. Но в любом случае они выходят послушать Пола. А Павел в 1347 году цитирует Исаию 49:6. но рабом в контексте Исаии, рабом был Израиль в 49, 3 и 4. Там прямо сказано, что «но затем» в 49, 5, 7 – это тот, кто выполняет миссию слуги и страдает за Израиль, как в Исаии 52, 13, 53, 12, как мы видели в 8 главе Деяний. Но здесь Павел не применяет это к Иисусу. Он применяет это к себе. Это имеет смысл в свете более широкой миссии слуги. Слугой был Израиль. Это был народ Божий. Исаия 42, стихи 18 и 19. Израиль не выполнил эту миссию. Итак, в Израиле есть один человек, который выполняет эту миссию, но это по-прежнему подходящая миссия для Божьего народа и подходящая миссия для праведного остатка в Израиле. Итак, как последователь Иисуса, Павел делает это. И этот текст на самом деле упоминался еще в Деяниях 1, 8, где благая весть пойдет на край земли. Итак, Павел может процитировать это о том, что мы посланы как свет на край земли. Это также миссия верующих сегодня, всех, кто следует за Иисусом, законным царем Израиля и царем народов. 13 часов 48 минут и 49 еврейский народ был предопределен к спасению в силу своего происхождения от Авраама. Это было распространенное еврейское убеждение. Но здесь многие язычники предназначены к жизни. Это могло бы шокировать некоторых из его еврейских слушателей. Это уже подразумевалось в Исаии 49, 6 как свет для народов. Но теперь мы видим, что некоторые из еврейских слушателей Павла в этот момент еще больше расстраиваются из-за него. В 13 часов 50 минут многие известные женщины интересовались иудаизмом. Иногда это помогало распространению Евангелия, как в Деяниях 16. А иногда было больно, если местная еврейская община была против апостолов. Но вот эти выдающиеся женщины принадлежат к аристократии. Местная аристократия имела большую часть политической власти в обществе. От них произошли декурионы. Это были люди из местных советов, которые будут контролировать город. Так что сопротивление представителей местной аристократии могло кого-то выгнать из города. Их власть была чисто местной. Вы пошли в следующий город, и они ничего не могли против вас, людей из предыдущего города. Вам просто придется выйти из-под их юрисдикции, что и должны сделать Павел и Варнава. В 13 часов 51 минута и 52 они отправляются в Иконий. Слышал ли Люк какую-нибудь из этих историй от Павла? Что ж, мы знаем, что Павел действительно говорил о Варнаве в своих церквях и, предположительно, во время своих путешествий. Он говорит о Варнаве как в Галатам 2, так и в 1 Коринфянам 9, как будто его слушатели в этих поместных церквях должны знать, кем был Варнава. Судя по всему, Павел уже рассказывал эти истории людям раньше, и Люк наверняка слышал бы их, пока он оставался с Полом. В 13 часов 51 минута и 52 Иконий находился примерно в 85 милях или 135 километрах к востоку по той же дороге, Виа Себаст, из Антиохии Писидийской. Местность была пересеченной. Не было другого пути, кроме этой дороги. Итак, мы знаем, что в этот момент Павел выбрал этот путь. Это было примерно 4-дневное путешествие, и они отряхивают пыль с ног, покидая Писидийскую Антиохию. Когда евреи возвращались в Святую Землю или иногда приходили в храм, они могли отряхнуть нечестивую пыль со своих ног. Вот почему в Луке 10, стихи с 10 по 12, говорит Иисус: «Когда вы идете в города Галилейские, города народа Божьего, и проповедуете благую весть о Царстве, а они не слушают, отрисите прах с ног ваших». Относитесь к этому как к богохульному. Относитесь к ним так же, как к язычникам, потому что они отвергают завет. И затем он говорит, что Содому и Гоморре в тот день будет более терпимо, чем этим галилейским городам. Итак, независимо от того, являются ли люди евреями или язычниками, вы отряхиваете пыль со своих ног, когда уходите, говоря, что это нечестивая территория. Показывать человеку пятку также считалось оскорблением на Древнем Ближнем Востоке. И это тоже может сыграть в этом роль. И так идут 4 дня, добираются до Икония, и знаете что? В Иконии у них также будет оппозиция. Теперь мы читаем об их служении в Иконии 14:1-4. Они говорили на фригийском диалекте. Ну, опять же, если произнести так, как тогда, это была Фригия, но мы говорим Фригия. Фригийский диалект, но говорили и по-гречески. Это был бы их второй язык. При необходимости Павел мог бы воспользоваться услугами переводчиков. Такое впечатление создается из 14:11. Иногда с переводчиками лучше, чем с другими. Я знаю, что когда мой переводчик по-французски допускал ошибки, я обычно мог их уловить. Когда мой переводчик в Хаусе допускал ошибки, я знал, что они допустили ошибку, потому что люди смотрели на меня в ужасе. И я поворачивался к своему переводчику и спрашивал, что ты сказал, что я сказал. И кто-то в первом ряду, кто тоже знал английский, разговаривал с переводчиком. Они ходили туда-сюда и говорили, а это слово, которое всегда было словом, которое и в английском, и в Хаусе звучало так же, как и другое. И тогда все будут смеяться. Поэтому при необходимости они пользовались услугами переводчиков. Это не проблема. Они бы поняли, если бы люди говорили по-гречески, но местный фригийский диалект они, наверное, не поняли бы. В Иконии они поклонялись, опять же, тому же кругу местных божеств, что и в большинстве мест, но особенно они поклонялись императору и фригийской богине-матери, которая была известна во всем мире, поскольку, как вы знаете, эта богиня-мать была особенно связана с Фригией. Хотя и не исключительно. Позднее Иконий стал крупным центром христианства в Малой Азии, но это не значит, что им было легко, когда они впервые проповедовали Евангелие в Иконии. В главе 14 и стихе 5 городские власти могли делать все необходимое для подавления беспорядков. Это означало их запрет, а не убийство. Они не могли, городские власти не могли побить их камнями. Это была бы акция толпы. Но они поняли, что некоторые люди, оппозиция становится слишком жесткой. Иисус сказал, Матфея 10:23, хотя Лука не записывает это высказывание, но оно находится в контексте, где Лука записывает часть материала, поэтому Лука вполне может знать об этом. Иисус сказал, «В одном городе вас преследуют, в другой бегите». Итак, они проповедуют в городах Ликаонии 14:6-7. Города Ликаонии. В культурном отношении Иконий находился во Фригии, но древние писатели иногда включали его в Ликаонию. В Ликаонии находились Листра и Дервия. Поэтому разные писатели классифицировали границы по-разному. Они бежали. Благоразумие иногда является лучшей частью доблести, или, другими словами, нам нужно ценить свою жизнь выше своей чести, чтобы мы могли продолжать свое служение, если это возможно. Павел не хотел делать этого в Иерусалиме. У него должны были быть друзья, которые убеждали его сделать это. В каких-то других местах у него есть друзья, которые убеждают его это сделать, но здесь просто нет смысла. Они продолжают. Итак, он проповедует в Листре с 14 главы, с 8 стиха до 1 части 20 главы. Листра уже полвека была римской колонией. Они подчеркивали местную культуру, и поскольку это было престижно, также римскость. И они были городом-побратимом Писидийской Антиохии, хотя между ними было около 100 миль, между ними были особые отношения. Обе они были римскими колониями и поэтому считали себя родственными, отличными от греческих городов региона, городов, которые считали себя более греческими, что было доминирующей культурой, городской культурой Восточного Средиземноморья. Открытая проповедь была не единственным способом распространения Евангелия, но здесь у них, похоже, не было слишком много других местных связей, поэтому они просто начали проповедовать. Но это было то, что им было доступно. Элитные философы часто обслуживали богатых покровителей или читали лекции в залах, тогда как другие, не столь элитные, просто проповедовали на рынках. Итак, люди иногда ожидают, что люди будут говорить на рынках. Фактически система Диохриса критиковала философов, которые читали лекции только в классе. Письма Павла показывают, что он разделял некоторые философские идеалы этого типа. Иногда он использовал философские аргументы и тезисы, которые были знакомы греко-римской культуре. Поэтому не было бы ничего удивительного, если бы он сказал: «Хорошо, люди могут проповедовать на этом рынке. Мы собираемся это сделать». Но были некоторые разногласия, но разногласия, вызванные оппонентами, возможно, привлекли внимание. Некоторые люди говорят, что любая реклама — это хорошая реклама. Если кто-то вас критикует, это, по крайней мере, привлечет внимание к вашей работе, и о вашей работе узнает больше людей. Я не уверен, что всякая реклама — это хорошая реклама, но мы извлекаем максимум из того, что получаем. Итак, в 14 стихах с 9 по 11 Павел понимает, что у кого-то есть вера, чтобы исцелиться. Он говорит, повелевает ему исцелиться во имя Иисуса. И человек вскакивает и исцеляется. Он умеет ходить. Некоторые выражения, которые использует здесь Лука, очень тесно связаны с некоторыми словами, которые Лука использует в 3 главе Деяний, говоря о тамошнем инвалиде. В обоих случаях Бог действует через одного из своих представителей. У нас есть много параллелей между тем, что Бог делает через Петра и Иерусалимскую церковь, и тем, что Бог делает через Павла и участие в языческой миссии. И это также соответствует исцелению инвалида в 8 главе Евангелия от Луки, 8 или 9. И у нас также есть язык, вероятно, напоминающий 35-ю главу Исаии, тогда как в Евангелиях это предвкушение будущего в Луке, глава 7. Но в Исаии 35 говорится о том, как инвалиды будут прыгать от радости, и другие виды исцеления будут происходить во время эсхатологического восстановления. Итак, и здесь сила Божья, которая в своем окончательном виде проявится в будущем, уже врывается в историю. Это уже в работе. Ну, фригийцы воспринимают это немного иначе. Они не воспринимают это как эсхатологический знак, прорывающийся в историю из обещанного царства Божия к его народу. Они рассматривают это с точки зрения местной фригийской легенды. Зевс и Гермес пришли в свою область во Фригии и были отвергнуты. Люди не оказали им гостеприимства, за исключением одной пары, Баука и Филимона. И поэтому вся остальная Фригия была уничтожена наводнением, кроме Баука и Филимона. Что ж, эти ликейне, которые относятся частично к ликейской, а частично к фригийской культуре, знают фригийскую культуру. Они не собираются совершать ту же ошибку. А чудотворцев в древности иногда понимали под богами. А вам лучше проявить гостеприимство к богам, потому что истории о том, как не проявить гостеприимство к богам, было немало там, где вы попадали в беду, кроме как раз этого потопа. Были и другие случаи. Некоторые люди не оказали Деметре гостеприимства. Она наказала их. И, конечно, мы знаем из Ветхого Завета, по словам послания к евреям, некоторые люди развлекали ангелов, не подозревая, Лот ли это, Авраам ли это. У вас также есть еврейская апокрифическая история о Тавите и так далее. Но они принимают его как богов. В послании к Галатам Павел на самом деле говорит о том, что люди принимают его как ангела Божьего. Ну, они хотят поклоняться ему. Теперь некоторые люди оспаривают этот намек на Баука, Филимона, Зевса и Гермеса во фригийской традиции, говоря, ну, это всего лишь Овидий, римский автор. Но Овидий конкретно связывает его с Фригией. Овидий писал еще во времена Августа задолго до этого. На самом деле, когда я, будучи молодым христианином, впервые читал Деяния, я знал греческую мифологию благодаря своему происхождению. Я знал это намного лучше, чем Библию. Впервые прочитав книгу Деяний, я уловил намек на Баука и Филимона. Я думаю, это довольно ясно. Так думали местные жители. Но в этом регионе по-прежнему очень ценили Зевса и Гермеса. И они поклонялись им вместе в этом регионе. Гермеса считали посланником олимпийцев. У них также была Ирис или Эрис. Но Гермес был посланником олимпийцев. Он был тем, кто будет говорить от имени более достойного Зевса. В других историях Зевс был гораздо менее достоин. Он гонялся за женщинами и мальчиками. Но мы могли бы сказать что угодно плохое о греческой мифологии. Философы иногда пытались обойти это, аллегоризируя эти истории и делая Зевса символом чего-то. Но в любом случае Гермес был божественным посланником. Итак, Павел говорит. Они отождествляют его с Гермесом. Итак, они принимают Варнаву за Зевса. Жертвенных животных перед принесением в жертву часто украшали гирляндами. И один из священников храма за городскими воротами приводит быка с гирляндами на нем. А бык был действительно дорогой. Итак, это будет большая жертва. Жители Листры говорили на латыни. Теперь это была римская колония. Но это был также торговый город для всего региона. Итак, существовал местный язык. Люди понимали бы греческий, но говорили бы друг с другом на местном языке. Это похоже на то, когда мы с женой находимся во франкоязычной стране Африки, а она, естественно, будет говорить с людьми по-французски. Если это ее собственный регион, где говорят на некоторых местных языках, она будет говорить с ними на этих языках. И я не знаю многих слов. Но потом она повернется ко мне и заговорит со мной по-английски, а иногда и по-французски, если это не слишком сложный французский. Глава 14, стихи 15 и 16. Павел явно отвергает поклонение. Павел и Варнава отвергают поклонение. Как сказал Петр, почему вы думаете, что это нашей собственной силой или святостью? Деяния, глава 3 и стих 12. В 28 главе Деяний они также считали Павла Богом. В Деяниях нет никаких указаний на то, что он знал об этом в то время. Петр отвергает почитание в 10 главе Деяний, когда Корнилий склоняется перед ним. Все это контрастирует с Симоном, который утверждал, что он является великой силой Бога в 8 главе Деяний. Это особенно контрастирует с Агриппой Ай в Деяниях 12, 22 и 23, когда его провозглашают Богом, он принимает божественное поклонение и умирает. Что ж, Павел отвечает на языке, который на самом деле является библейским. Вероятно, именно там он черпает свою теологию, верно. Но он отвечает в терминах, понятных анатолийским фермерам. Он говорит о Боге, управляющем природой. Еврейские апологеты использовали учение философов о верховном Боге, которое, по мнению евреев, противоречило языческому поклонению идолам. Философы не всегда соглашались. Многие философы считали приемлемым использование статуй, чтобы сосредоточить свое почитание на божестве. И часто именно так они понимали эти статуи. Еврейский народ не согласился, и Павел не согласился. Но еврейские апологеты использовали местные учения или учения языческой культуры. Лучшие из них использовали бы их, чтобы попытаться донести свою точку зрения. А евреи говорили, что у Бога более низкие моральные стандарты для язычников. Но даже язычникам идолопоклонство не допускалось, и Павел не допускает этого. Фригия имеет смысл, что это все еще находится в общем фригийском контексте, даже в Ликаонии фригийская культура распространилась. Итак, этот регион был плодородным. Особенно они поклонялись богине-матери, дарующей плодородие. А еще философы-стоики говорили, что сама природа свидетельствует о характере верховного бога. Это говорили не только стоики, и так говорил Цицерон и другие, но особенно стоики были связаны с этим и были самой популярной философской школой этого периода. Итак, многие люди знали, что это сказали стоики. Люди слышали их выступления на рынках и так далее. Аудитория Луки оценит мудрость Павла и его универсальность в общении в этом кратком изложении речи, которое мы имеем в 1415-1417 годах. Ну, хоть они и проповедуют единобожие, и хотя толпе они нравятся, часто в древних исторических трудах мы читаем, что толпа очень быстро меняла свое мнение. Собственно, такое иногда случается и сегодня. Фактически, в 19 главе Деяний говорится, что большинство людей, собравшихся там в толпе, даже не знали, о чем идет речь, и даже не знали, что это имеет какое-либо отношение к Павлу. Мы читали это несколько раз о мобах в древности. Отрицание богов считалось нечестивым, поэтому они выглядели как волшебники. Если бы они не были богами и говорили, ну, богов не существует, и они говорят это, чтобы прояснить ситуацию, не поклоняйтесь нам, вместо этого они бы выглядели, может быть, как колдуны или маги. Но что действительно усугубляет проблему, так это то, что некоторые евреи приезжают из Антиохии, опять же, города-побратима. Это почти 100 миль, 160 километров отсюда. Но Листра и Антиохия были городами-побратимами. Они приходят и возбуждают толпу, и пола забивают камнями. Это была самая распространенная форма насилия городской толпы. Такое часто случалось в древности. Об этом мы снова часто читаем в древних источниках. Камни, плитка и булыжник были легко доступны на древних улицах и часто использовались для этого. Черепицу можно было сорвать с крыши и бросить в людей. Это было достойное наказание за богохульство. Но, как мы упоминали ранее в случае со Стефаном, народ Божий также часто угрожал лидерам Божьего народа. Ирония здесь в том, что Павел проповедует монотеизм и подвергается осуждению со стороны своих собратьев-евреев. Объединяя работу, глава 14, стих 20б, стих 28. Они идут в Дервию. Теперь Дерби не было ни на Виа Себаст, ни на шоссе Августа. Можно сказать, что Дерб был в стороне от проторенных дорог. Это было примерно в 60 милях или 95 километрах к юго-востоку, возможно, даже по грунтовой дороге. Речь шла о трехдневном путешествии. Греческий язык, там был греческий язык и, возможно, греческая культура, но на тот момент он даже не считался греческим полисом или греческим городом. Они уходят очень далеко. Вероятно, это еще не была римская колония, Клаудия Дерби, которой она стала. Но они просто уходят так далеко, как только могут, потому что, вы знаете, толпа преследовала их, или некоторые люди из мафии преследовали их за 100 миль, чтобы преследовать их. Однако в 14 часов 22 минуты, когда они возвращались через города, которые они благовествовали в Дервии, они возвращались в Листру, они возвращались в Иконию. Это смелый поступок в месте, где тебя побили камнями. Но мафия не такая, вы знаете, насилие со стороны толпы может вспыхнуть в мгновение ока, и люди не поймут, что происходит. Они возвращаются после того, как некоторые из них остыли, и, вероятно, в следующий раз они не будут проповедовать в синагоге города Антиохии. Но они возвращаются назад, и это краткое изложение их послания новым верующим, то, чему новые верующие уже стали свидетелями, подтвержденное в жизни тех, кто принес им Евангелие. Суть их проповеди такова: многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие. Другими словами, за Иисуса стоит пострадать, и вам лучше быть готовым сделать это, точно так же, как страдали Павел и Варнава. Еврейский народ ожидал периода сильных страданий перед приходом Царства. И Павел иногда говорит об этом в общем, не обязательно об окончательном его углублении. Возможно, такое и есть во 2 Фессалоникийцам 2. Но, как и в Римлянам 8 часов 22 минуты, он говорит о том, что в настоящее время творение стонет и мучится в родовых муках. Еврейский народ говорил об этом последнем периоде как о муках рождения Мессии и мессианской эры, о муках рождения, как говорит Павел, нового творения. Поэтому иногда перед облегчением и радостью приходит страдание. Хотя в книге Деяний в идеале были люди, готовые радоваться даже своим страданиям. Тертуллиан, на самом деле некоторые другие ранние христиане сохранили подобное изречение Иисуса из устной традиции. Но они также назначают старейшин в поместных церквях. Старейшины управляли и судили в городах и деревнях. Старейшины также могли иметь место в синагогах, хотя обычно они занимали там религиозные должности, а не те должности, которые они имели бы в деревнях. Обычно в синагогах, вероятно, было несколько старейшин, и они могли действовать как советы, а не как отдельные лица. Название вообще вызывало уважение. Если бы кто-то был старейшиной, просто потому, что он был пожилым человеком, его бы уважали. Если вы не были пожилым человеком и занимали руководящую должность, как в 1 Тимофею 4, Тимофею предлагается не позволять никому пренебрегать своей молодостью, но помнить, когда старейшины возложили на него руки, и он был назначен руководителем. Но обычно должность доставалась пожилым людям или людям, которые были определенно одаренными. На греческом Востоке герусия имела большое влияние. Это были клубы старейшин. И действительно, в Александрии еврейской общиной управляли старейшины. Итак, они их назначают, хотя эти люди совсем недавно пришли к вере в Иисуса, им нужен кто-то, у них должна быть какая-то структура, чтобы поддерживать работу и поддерживать жизнь. 1424 и 1425 годы, Аталия, куда они отправляются за Пергой? Аталия была главным портом Памфилии в устье Катаракты. И, вероятно, именно здесь они и появились. Это явно место, откуда они отплывают. Помните, что с 14 часов 26 минут по 14 часов 28 минут иудаизм диаспоры пропагандировал иудаизм. Они извинялись, они хотели, чтобы у людей сложилось положительное представление об иудаизме. Они приветствовали новообращенных, но у них не было согласованного миссионерского движения. Итак, это было особенное дело, которое делали Павел и Варнава. Но общины синагог поддерживали связь через путешественников, которые сообщали новости. В этом случае они возвращаются и отправляются на свою базу. Они собираются сделать это не раз. Итак, Антиохия явно является их базой. Это база, которая больше симпатизирует языческой миссии, чем Иерусалим. И это также ближе к Эгейскому региону, где они собираются служить. Однако в главе 15 мы сталкиваемся с противоречием, потому что некоторые люди приходят в Антиохию и говорят жителям Антиохии, что вам нужно обрезаться, чтобы спастись. Это даже более радикально, чем то, что говорят люди в Галатии. В Галатии, по сути, это, кажется, есть в письме Павла к Галатам, вероятно, имея в виду Южную Галатию, вероятно, регион, где Павел служил в Деяниях 13, ну, да, большую часть Деяний 13 и Деяний 14. Ну, Деяния 14. Обычно в Галатии они, похоже, говорили, что нужно быть обрезанным, чтобы быть полностью праведным, чтобы быть частью народа Божьего, быть частью Завета, быть детьми Авраама. Большинство евреев считали, что нужно быть просто праведным язычником. Если бы вы были праведным язычником, вы были бы спасены. Если бы вы просто соблюдали основные заповеди, которые Бог дал Ною, не ешьте пищу с кровью, не совершайте сексуальной безнравственности, не убивайте людей и не поклоняйтесь идолам. Если вы будете делать такие простые вещи, вы будете спасены. Но были более строгие и консервативные евреи, которые говорили, что нужно принять иудаизм. И эти конкретные евреи-христиане, похоже, выражают эту более консервативную точку зрения, по крайней мере, на данный момент. Однако никто в еврейской общине не верил, что язычники станут частью Израиля, частью заветного народа, не подвергнувшись обрезанию. Что ж, это будет проблемой, потому что помните, что они уже долгое время достигают язычников в Антиохии, но не обрезают их. Они просто приветствовали их так, как приветствовали бы в синагоге, но относились к ним как к своим единоверцам в Иисуса. Ну, теперь есть проблема. Неужели этим единоверцам в Иисуса вдруг понадобится обрезание? И это будет проблемой. Павел не упоминает, извините, Лука не упоминает Тита, который часто упоминается в посланиях Павла. Он упомянул, что Павел взял Тита с собой в Иерусалим, когда они пытались разрешить этот спор. Тит, возможно, был из Антиохии, но Тит также мог быть из миссии в Галатии, потому что галаты, похоже, уже знают, кто он. Либо так, либо он мог сопровождать Павла из Антиохии. В любом случае, он им известен. А некоторые люди в Иерусалиме даже захотят обрезать Тита. Это станет большой проблемой. и мы рассмотрим это более подробно в 15 главе Деяний. Итак, вы знаете, Павел – очень красноречивый лидер. Он и Варнава имели большой опыт общения с язычниками. Они видели знамения и чудеса. Итак, Варнава и Павел посланы как представители Антиохийской церкви. С ними пойдет Титус и, возможно, еще несколько человек. Ну да, некоторые другие тоже идут с ними. И они направляются в Иерусалим. Они останавливаются в других местах и рассказывают о великих делах, которые Бог совершил среди язычников. И все радуются. Все празднуют Божью работу. Но теперь они приближаются к Иерусалиму, где находится центр наиболее консервативной части христианского движения. И иногда у нас сегодня происходит такое, вы знаете, те, кого посылают к другим народам, видят, что Бог действует по-разному. Но иногда те, кто знает только свое местное культурное выражение христианского движения, оценивают все через свое местное выражение. Иногда ваше собственное местное выражение может быть более правильным, чем чьи-либо еще. Но иногда есть просто разные способы сделать что-то. «Царство Божие не в еде и питье», — говорит Павел в Римлянам 14:17. Речь идет о праведности, мире и радости в Святом Духе. Один человек считает один день выше другого, а другой — каждый день одинаково. Но есть определенные вещи, которые являются центральными, и именно это делает нас братьями и сестрами. И мы можем уважать друг друга по другим вопросам. Мы можем расходиться во мнениях по некоторым второстепенным вопросам. Все в порядке. Мы можем работать вместе. Но здесь апостолы и пресвитеры, глава 15 и стих 2, церквями, как и синагогами, управляли местные старейшины. Следовательно, апостолы должны были работать вместе с ними, потому что у апостолов была более транслокальная роль. Иерусалимская церковь была для них центром, но и в самой Иерусалимской церкви были старейшины. Синагоги уважали посланников храмовых властей и своей родины. Иудейские верующие в Иисуса также имели особый статус. Люди в других местах хотели услышать, что скажет Иерусалимская церковь. Это было важно для сохранения единства церкви, но также это было своего рода штаб-квартирой, и все. Антиохия, возможно, была центром языческой миссии, но Иерусалим был центром церкви до 70-го года, когда Иерусалим был разрушен. Итак, 15 стихов 3 и 4. Некоторые фарисеи высказались. Они говорят об этом в стихе 5, но в стихах 3 и 4 важно то, что Павел и Варнава говорят обо всех этих чудесах среди язычников, но многие строгие фарисеи считали, что знамения недостаточны, если они противоречат традиционному толкованию. Традиционное толкование и традиции фарисеев взяли верх. Теперь христианские фарисеи, возможно, были более открыты знамениям. Я имею в виду, что они уже знают, что Дух изливается. Бог творит чудеса, но это станет проблемой. И фарисеи выразили свою жалобу в стихе 5. И понятно, что это могло возникнуть. Сейчас они выполняют своего рода роль фарисеев в Евангелии от Луки, но вполне понятно, что это всплывет. Помните Агриппу Ай, он умер в 12 главе Деяний. Он был в Иудее только с 41 по 44 годы. Он пробыл там недолго, но наличие еврейского царя, частично происходившего из династии Хасмонеев, из Маковеев, возбудило национализм. И вы можете увидеть это и у Иосифа Флавия. Вы также увидите это, когда доберетесь до Деяний 21. Это также было вызвано последующим неправильным римским управлением, которая резко контрастировала с правлением Агриппы Ай, которое было очень проиудейским и проеврейским. Таким образом, консервативный национализм находится на подъеме. Сегодня мы часто видим подобные вещи в наших культурах. Мы часто видим, как люди реагируют, двигаются в том или ином направлении или поляризуются из-за определенных культурных проблем. И часто это влияет на церковь. У вас будут христиане в культурно очень консервативных кругах, которые будут непреклонны в том, что это правильный путь. христиане из менее консервативных в культурном отношении кругов будут непреклонны в том, что это лучший способ сделать это. И иногда это приводит к столкновениям, особенно когда мы вовлекаем христиан одной культуры в диалог с христианами другой культуры. Нам действительно нужно слушать друг друга. Именно это и произошло с этим советом. Но люди высказали свое мнение. Они спросили, что происходит. Итак, среди фарисеев существовало две школы мысли. Были шамиты и хилелиты. Теперь гилелиты были более щедры по отношению к язычникам, но они стали доминировать, особенно после 70-х годов. До 70-х годов более господствующими были шамиты. И, наверное, среди фарисеев было больше людей, которые, я имею в виду, если соблюдаешь закон, это хорошо. Они могли уважать Джеймса. Но если они подумают, что вы подрываете закон, и в плане общения с язычниками, им бы это не понравилось. Теперь этот курс был в некоторой степени дискредитирован с точки зрения того, что он действительно был направлен против язычников со стороны тех, кто выступал за войну против Рима. Это было как бы дискредитировано после того, что произошло с провалом войны против Рима. Но фарисеев уважали за благочестие, за знание Торы, и они, вероятно, имели высокий статус в Иерусалимской церкви, о чем мы знаем из 21 главы. Большинство людей там действительно соблюдали закон. Это было частью их культуры. Это было хорошим свидетельством в их культуре, потому что даже люди, которые не соблюдали закон, уважали тех, кто его соблюдал. Ответ Петра на возражение в главе 15, стихи с 6 по 11. Это также помогает нам с некоторыми моделями разрешения конфликтов. Мы знаем, что Павел защищал свое дело, особенно перед апостолами, Галатам, глава 2, но он, вероятно, не взял на себя инициативу в этой публичной деятельности в Деяниях, глава 15, потому что это было бы так, ему не доверяли. Итак, он говорит о знамениях и чудесах, но говорит Петр, известный в местной общине. Другие еврейские группы также проводили общее собрание, на котором собирались все люди, а затем от него отделялся совет лидеров. Кумран, у тебя были священники, старейшины и люди. Апостолы не правили без старейшин. Итак, у вас есть апостолы и старейшины вместе. Они участвовали в энергичных дебатах, как это делали еврейские учителя в своих школах, но стремились достичь консенсуса. Среди еврейских раввинов всегда преобладало мнение большинства. Итак, раввины даже рассказали историю, ведущие раввины даже рассказали историю. Вероятно, это не понравилось бы в Иерусалимской церкви, и, вероятно, изменило бы мнение некоторых, но ведущие раввины рассказали историю о двух раввинах, которые спорили, и один раввин убедил большинство раввинов, таково было мнение большинства. Раввины. И затем раздается голос с небес, который говорит, что другой раввин прав. И постановили мудрецы, ну нет, даже голос с небес не может отменить мнение большинства раввинов. Таким образом, достижение мнения большинства было очень важно в еврейских кругах, по крайней мере, среди фарисеев, и тогда им пришлось бы подчиняться мнению большинства. Если в другом поколении мнение большинства кажется другим, возможно, вам придется измениться. Но в стихе 22 они стремились достичь консенсуса. Между этим ответом Джеймса с 15-12 по 21 год Джеймс пользовался большим уважением на местном уровне. Иаков говорит об этом в стихах с 13 по 16. Из письма Павла к Галатам мы также знаем, что Иаков пользовался уважением среди очень консервативной общины. Итак, именно он может быть мостом. В древней риторике обращение к человеку, который пользовался наибольшим уважением у другой стороны, считалось хорошей риторической стратегией. Так что неудивительно, что Люк тратит на это время. Но в 15 стихах с 13 по 16 Иаков говорит о Боге, призывающем народы к своему имени. Что ж, в Ветхом Завете этот титул обычно применяется к Израилю. Иаков применяет это здесь и к христианам из язычников. И он основывает свои аргументы на книге Амоса, которую цитирует в стихе 17. он говорит о скинии Давида из главы 9 и стиха 11 Амоса. Существуют различные мнения о том, что такое скиния Давида. Одна из традиций толкования заключается в том, что это относится к восстановлению идеальной формы храма, где будет проводиться поклонение так, как это было в храме во дни Давида, 1 Паралипоменон 25, богослужение, вдохновленное пророчеством, вдохновленное духом. Что ж, я определенно верю в поклонение, вдохновленное духом. Я полностью за это. Но я думаю, что смысл этого текста, вероятно, более общий, потому что он не говорит о восстановлении храма Давида. Он говорит о восстановлении скинии Давидовой. И, вероятно, в 9 главе Амоса, я думаю, имеется в виду дом Давида, который пришел в такое запустение. Точно так же, как Исаия в том же поколении говорит о пне от корня Иисеева. Дом Давида был отрезан от правления, но он будет восстановлен. Дом Давида будет восстановлен. Итак, я думаю, что речь идет о восстановлении, о восстании Мессии после того, как линия Давида была отрезана. Это мессиански применяется и в свитках Мертвого моря. Что ж, какую бы точку зрения вы ни придерживались по этому поводу, очевидно, что восстановление связано с царством Иисуса, с тем, что делает Иисус. Глава 15, стихи 17 и 18, Амос 9 и стих 12 говорят об остатке Эдома. Но слегка изменив написание, то, что есть в греческом переводе Ветхого Завета, оно идет от остатка Эдома к остатку Адама. Итак, Иаков, присутствуют греки, присутствуют эллинисты, и это также касается греков. Итак, Иаков, вероятно, использует эту септуагинту, но даже если бы он не использовал септуагинту, Лука просто использует греческую версию, потому что это то, что доступно Луке, и это то, что поймет его аудитория. В контексте, в параллелизме, мы видим, что остаток Эдома также связан с народами, поэтому и дом является лишь примером народов. И вот мы имеем эти народы, остаток человечества, остаток Эдома, названные его именем. Язык, который можно было бы применить, чтобы стать частью Божьего народа. Теперь вы видите нечто подобное более явно в 19 главе Исаии. Нечто подобное вы также видите у Сафонии и Захарии, но особенно в Исаии 19, где Ассирия и Египет также станут частью народа Божьего. И я думаю, что речь идет о том, что мы видим в Новом Завете, где язычники также могли быть привиты к народу Божьему, привиты к Завету через веру и следование еврейскому царю Иисусу Мессии. Итак, он предлагает следующее. Послушайте, мы не верим в застольное общение с нечистыми язычниками, но нам не нужно требовать от них отдавать десятину за свою пищу. Не все это делают. Но давайте просто потребуем от них того же, чего большинство евреев требует от праведных язычников. Им не обязательно делать обрезание. Им не обязательно становиться прозелитами, чтобы мы могли общаться с ними за столом. Стать частью народа Божьего, ну, этот вопрос не будет решен в тот день, но они смогут прийти к консенсусу в чем-то другом. Павел сказал бы, что они становятся частью народа Божьего. Мы видим это в его письмах. Вероятно, некоторые из фарисеев, присутствовавших в Иерусалиме, не согласились бы с этим. Но есть консенсус, к которому они могут прийти, касающийся ортопраксии церкви и того, как они живут вместе. Идолопоклонство, безнравственность, кровь и мясо были теми вещами, от которых язычникам приходилось воздерживаться. Это были части законов Ноахида. Это то, что в Левит 17 и 18 требуется от пришельца на земле. Что ж, в Антиохии они не в земле, а живут среди народа Божьего. Итак, снисходительная позиция евреев заключалась в том, что любой праведный язычник имеет долю в будущем мире. Вот что они могли бы решить, так это вопрос застольного общения. И даже более строгим фарисеям приходилось уживаться с большинством более снисходительных людей. И они не пытались опровергнуть мнение большинства. Итак, церковь в Иерусалиме приходит к консенсусу. Возможно, это не единогласие, но это консенсус. Итак, они издают указ с 15 часов 22 минут по 35. В 15 часов 22 минуты более поздних раввинских академиях точка зрения большинства преобладала. Что ж, здесь частичный компромисс привел к консенсусу. И этот компромисс в пользу церкви в Антиохии. Им не нужно обрезать своих язычников, и это действительно хорошо, потому что они, вероятно, немного сократили свою церковь, особенно членов мужского пола. Но в любом случае 15 часов 23 минуты присылают письмо с содержанием письма. Обратите внимание, как они начинались. Это письмо — одно из лучших греческих слов в Новом Завете. Иаков хотел, чтобы на него работали одни из лучших евреев-эллинистов, чтобы построить вещь, которая больше всего понравилась бы христианам из язычников, и выказывал бы величайшее уважение к христианам из язычников, используя лучший греческий язык. Они начинают с того, что называют этнических язычников, верующих в Иисуса, братьями и сестрами. Это важно. Приветствия, которые они передают, представляют собой стандартное приветствие, которое использовалось в большинстве древних посланий, в отличие от приветствий благодати и мира, которые использует Павел. Я бы углубился в подробности, если бы говорил о посланиях Павла, но это более явное благословение, сочетающее в себе некоторые еврейские элементы. Но приветствия были стандартными, а потом это циркулярное письмо. Его посланники, посланники Иерусалимской церкви, должны были скопировать и распространить его в эти разные регионы, в регионы Сирии и Киликии, которые, опять же, были общей провинцией. Это станет широко известно. Люк, возможно, смог процитировать это из воспоминаний людей, не имея даже копии письма. 15 часов 28 минут, они завершают письмо словами: «Нам показалось это хорошо». Ну, это тоже можно было перевести, или оно часто означало в древних указах, греческих указах, будь то решено. В греческих указах это часто использовалось после голосования на собраниях граждан. Итак, это действительно хорошая новость для церкви в Антиохии и для языческой миссии. Но сразу после этого шедевра, когда Бог организовал консенсус в Иерусалимской церкви, после этого единства, которое, вероятно, на самом деле продержалось недолго, но достаточно хорошо для Луки, чтобы подчеркнуть эту мысль, именно к такому выводу пришла церковь по этому поводу. В Деяниях 21 мы увидим, что Иаков и некоторые лидеры все еще были согласны с этим, но не все в Иерусалимской церкви согласились с этим, поскольку церковь становилась все более и более консервативной. Но сразу после того, как мы увидим это единство, мы увидим разделение. И разделение ударит прямо в самое сердце партнерства служения в Деяниях, глава 15, стихи с 36 по 41, о чем мы поговорим в следующий раз. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Деяний. Это 15-е занятие, главы 13, 15 Деяний.